У нас в гостях Елена Темченко, представитель Департамента национального превентивного механизма, секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Вот и хотелось бы сразу задать для... Не все слушатели знают, что такое национальный превентивный механизм и чем вы занимаетесь.
Ровно три года назад были изменения внесены в закон Украины про Уполномоченного Верховной Рады Украины с прав людини и функции национального превентивного механизма, которые... возложены в связи с ратификацией конвенции против пыток, возложены были на уполномоченного по правам человека. И вот создан наш департамент, сотрудники которого вместе с общественными мониторами осуществляет визиты без предупреждения в так называемые учреждения закрытого типа. Вот именно наше направление — это учреждения здравоохранения, социальной защиты населения и образования.
А учреждения здравоохранения и образования, они тоже, вот вы сказали учреждения закрытого типа, а я ожидал, что вы скажете места несвободы. Насколько совпадают эти два понятия?
Если брать международные моменты именно факультативного протокола конвенции, то это и есть места несвободы, так называемые. Там есть такие обязательные положения, что относится. Это если человек туда попадает по суду или по направлению органа какого-то, или вынужден в силу своих жизненных обстоятельств, вынужден пребывать. И второе обстоятельство, которое относит вот такие учреждения, вот к так называемым местам несвободы, это он зависим от администрации.
А детские дома в это понятие тоже входят?
Да. Это даже в законе про уполномоченного, 13 статья, там есть перечень учреждений, и вот он не вычерпный, этот перелик, но детские дома, детские учреждения тоже туда
относятся. Я так понимаю, что недавно вы ездили на освобожденные города Донецкой и Луганской области с мониторингом вот этих как раз самых мест несвободы.
Да, мы вернулись буквально 3 недели назад, но периодически у нас такие визиты. Вот за время осуществления АТО у нас 48 уже было визитов в разные учреждения, но в социальную сферу это 17 освятянских, 14 социальной защиты и 4 здравоохранения.
Расскажите, пожалуйста, вот о результатах последнего вашего мониторинга.
Ну, последний был более приятный, потому что по сравнению с тем, что было в ноябре-декабре прошлого года, а мы делаем и повторные визиты, то у нас осталось намного, знаете, на душе теплее от того, какие изменения в этих учреждениях произошли. Но начать от того, что если мы не только мониторинг делаем визиты, а еще и телефонные, по телефону обзваниваем руководителей, причем не только нашей территории, пытаемся и территория, которая не подконтрольна временно. И то, что было, вот, например, в июле, летом прошлого года, например, были интернатные учреждения, которые 4 месяца не финансировались. И они выжили благодаря помощи армии. Они выжили все, вот, знаете, вот эта связь учреждений и армии, она поражает, потому что в какое учреждение они приезжают, все очень хорошо отзываются о нашей армии, о помощниках.
Речь идет прежде всего о вооруженных силах, о национальной гвардии.
Вы знаете, вы понимаете, если это лето прошлого года, это была другая ситуация, но для них они все солдатики. Вот таким добрым, причем это может быть и майор, но они называют их солдатики, это очень приятно. И были перебои, то есть это было прошлый год. Если говорить уже этот, вот в сентябре, в октябре мы были этого года, в том же Артемовске, в Дзержинске, это сейчас была Донецкая область, то финансирование, если сравнить с другими интернатными учреждениями Украины, другой части Украины, других регионов, оно намного выше. Запасы есть не на один уже месяц, два, как раньше было. То есть по учреждениям эти проблемы решены. Что интересно еще, многие вот руководители говорят, в этом году проведены ремонты, причем очень довольно солидные ремонты. И знаете, один директор учреждения сказал, вы знаете, как-то очень странно, началась война, деньги появились. Но с другой стороны, есть очень много проблем. Проблемы, потому что вывозились подопечные, воспитанники с других с территорий, которые учреждения с той неподконтрольной территории. И поэтому в основном все же думали, что это будет временно. Поэтому сначала перевозили только в интернатные учреждения в Донецкой, Луганской области. Поэтому там перенаполненность. Например, Славянский интернат — это вообще уникальный интернат, который был, когда один раз мы говорили с директором, когда она сидела в подвале, и бомбили, вот когда у нас, мы пытались позвонить. Но она вывезла всех своих подопечных. К сожалению, из двух интернатов не вернулись, потому что сейчас они на территории неподконтрольной, временно неподконтрольная. Но вместе с тем она переняла из других Старомихайловского, Торецкого интерната. И сейчас там намного больше, там на 330, а там 570. Поэтому, вот эти проблемы.
Такой вопрос. Вы говорите, что вы дозваниваетесь и на оккупированные территории в том числе. Какая там ситуация?
Разная ситуация. Мы пытаемся не только звонить, мы еще и обязательно с волонтерами, которые ездят, и международными организациями. То есть информацию собираем со всех. Знаете, как интересно, когда немножко там хуже ситуация, то с нами разговаривает. Когда что-то получили, какую-то, видно, гуманитарную помощь, то бросают трубку, когда слышат, что это секретариат уполномоченного Верховной Рады Украины. Поэтому сложно. Разная информация. Я вот, например, хочу сказать о Горловке. Горловка — там гериатрический интернат, который, кроме 20 лежачих, тяжелых, вернее, даже они не то что тяжелые, они лежачие были больные, не успели эвакуировать этих людей. Так вот, из этих 20 сейчас остался живым только один.
То есть потому что не финансировалось и нечем было?
Там такие запасы, там очень большой и солидный интернет. Да, наверное, потому что нет надлежащего ухода сейчас. Но мы можем только гадать об этом. Я знаю, что многие интернаты, которые как раз через волонтерские организации, через мы можем только говорить, вместе с Министерством социальной политики пытаемся подключать международные организации, чтобы, потому что, например, психоневрологические интернаты — это психотропные, нейролептики хотя бы, чтобы можно было доставлять. А это невозможно купить просто волонтерам. И вот эти вопросы тоже поднимаются.
То есть проблема с поставкой туда лекарств.
Да, да.
Теперь по поводу ухода у меня вопрос. Недавно вышла в «Зеркале недели» статья общественной деятельницы Татьяны Печанчик, которая пишет о том, что они ездили с мониторингом, подобным вашему, в Черниговскую область. Там
мы вместе ездили.
Да, очень жестокие условия, в которых содержатся люди в психоневрологическом интернате. Вот что вы об этом можете рассказать?
Вы знаете, в разных интернатах по-разному. Вот тот же Артемовский интернат, который мы были в декабре, в феврале месяце этого года, и вот сейчас через полгода. Там пришла новый директор, и за полгода, да, там не изменились стены, там не, может быть, лучше финансирование, но изменилось отношение к людям. Вот самое главное, как относится персонал к подопечным. Наше кредо одно. Есть такое понятие людиноцентризм, пациентоцентризм. То есть главное — это пациент, это главное — это клиент, главное — это подопечный. И все вокруг него должно быть. То есть вся система, интернат, каждый человек, от кочегара до директора, его главная задача — это обеспечить надлежащие условия проживания, потому что, к сожалению, эти люди проживают, как правило, до смерти. Но есть разные. Мы действительно, то, что мы видели в Чернигове, не потому что мы там пытались... Мы не пытаемся это озвучивать, когда есть проблемы, мы пытаемся помочь. Но иногда без вот такого пресс-конференции иногда нельзя изменить ситуацию.
Иногда озвучить ее есть помочь или, по крайней мере, положить начало помощи?
Нет. У нас после каждого визита готовится пресс-релиз и готовится отчет. И рекомендации и недолики, и недостатки, проблемы мы обязательно профильному министерству направляем и администрациям. То есть, но когда уже ничего не меняется, вот тогда нужно привлекать и общественность.
Ну, я как журналист считаю, что у вас на самом деле неправильная методология в этом смысле, но пока что будем считать, что вам виднее. Елена Тимченко в студии Громадского радио. И если Елена Тимченко из Национального превентивного механизма говорит, что у них главное это пациентоцентризм, человекоцентризм, то на Громадском радио на самом деле один из главных принципов это слушателецентризм. И поэтому на электронный адрес громадский.радиоухо@gmail.com призываю вас, слушателей, присылать свои предложения о том, как назвать нашу новую русскоязычную 2 по 2 часа программу, которая, пока мы для себя ее назвали, по-моему, вот, кстати, Ирина Седова предложила этот вариант «Киев-Донбасс». И еще очень важный электронный адрес, который вам стоит запомнить, это громадскийрадио.org. Это сайт нашего радио, на котором можно уже через несколько часов снова послушать то, о чем сейчас идет речь. Возможно, тут, я просто уверен, что здесь будет и есть уже полезная информация для вас. Кое с чем вы можете быть не согласны, кое-что у вас вызовет новые вопросы, поэтому слушайте, думайте. Звукорежиссер прямого эфира программы «Киев-Донбасс» Дмитрий Смеян. В студии работают Ирина Седова и Андрей Куликов. И наша гостья Елена Темченко.
И вопрос такой у меня. Вы говорите, что 48 поездок уже было на освобожденные города. Есть какая-то, наверное, аналитика и какие-то выводы уже сделаны, может быть, основные проблемы вычленены из того, что происходит?
Я хочу сказать, что с самого начала была одна проблема — обеспечить вовремя эвакуацию. То есть 17 июня прошлого года впервые уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратился к премьер-министру о необходимости эвакуации вот таких учреждений, которые находились на этой территории. К сожалению, это произошло по-разному. Да, была часть эвакуирована, в первую очередь дети. С трудом иногда возвращались с той территории, но это было. Но, к сожалению, из-за того, что проблема в том, что это все учреждения коммунальной собственности, то есть области, и министерство, знаете, как по мне, это не было государственной воли, чтобы вовремя дать сигнал, что нужно такие учреждения вывозить. И поэтому вот сложилось так, что и у нас 2 детских учреждения осталось. Это Краснодонские, Шахтерские, которые там на временно неподконтрольной территории. У нас Попасную вывозили под бомбежкой гериатрический интернат. У нас в Луганском гериатрическом интернате люди вышли курить, и 8 человек погибло. К сожалению, эти вещи, эти факты говорят о том, что не сделано было все. И поэтому вот главное в самом начале, это вот главная проблема была вывести людей. На сегодняшний день, конечно, изменяются проблемы. Все равно есть учреждения очень близки к линии разграничения. Вот мы как раз к ним, в них и стараемся попасть, потому что они все-таки не в безопасности. И мы считаем, уполномоченный не один раз обращался для того, чтобы обеспечить безопасность и персоналу, и, знаете, есть даже такие мнения сотрудников, что нас бы эвакуировали все вместе, не просто людей, а учреждения. Даже предлагали, чтобы это были учреждения, например, интернаты же Осетянские закрываются, есть помещения. Это, конечно, разные системы, но вот такие утопические предложения есть. К сожалению, они утопические, но, может быть, стоит к ним прислушаться. И вот на сегодня проблема — это обеспечить вот безопасность людям, которые проживают в учреждениях возле линии разграничения, это раз. А второе, обеспечить им, ну, надлежащий уход. Потому что, когда они переполнены, этого невозможно.
Напоминаю, что у нас в гостях Елена Темченко, представитель Департамента национального превентивного механизма, секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. И теперь такой вопрос. Вот о надлежащем уходе, да, как раз вернемся к этому случаю в Чернигове. Я так понимаю, что проблема в том, что обслуживающий персонал, который работает в сложных условиях, это люди, у которых там психические расстройства, это очень старые люди, лежачие. Их зарплата составляет 1800 гривен в месяц.
А иногда и меньше.
Вот каким образом можно обеспечить этим всем людям надлежащий уход, если те, кто за ними ухаживают, сами нуждаются в помощи?
Вы знаете, у нас есть рекомендации Комитета ООН по правам людей с инвалидностью по первому докладу, которому, отчету, которому делала Украина. И там есть одно такое ключевое – деинституализация. То есть решение проблем во всем мире есть такие учреждения. Но когда это, вот у нас, например, в Киеве есть Святошинский психоневрологический интернат, где 706 женщин. 700. И, наверное, учреждение, где 30-50, сразу можно говорить о том, что будет совершенно разный уход. Конечно, мы понимаем, в каком экономическом мы положении, мы понимаем, в каком политическом, но если не ставить эту планку, есть сейчас...
А мы понимаем, в каком мы политическом положении? Ну, об этом позже, да. Извините, я просто не мог.
Поэтому есть общественная организация. Сейчас идет как раз вот процесс, и мы их, нельзя о нем не сказать, создание альтернативных форм негосударственных. Например, есть общественная организация, коалиция прав лиц с психическими расстройствами и умственной недостаточностью, которые делают такие учреждения поддерживающего проживания. Вот для людей с психическими заболеваниями это не интернаты, это, ну, мини-интернаты, где есть социальные работники, где есть медицинские, но это их единицы, к сожалению, по Украине. А то, что мы говорим вот в государственных, вернее, коммунальных учреждениях, да, маленькие зарплаты, да, не всегда подготовленный медперсонал. Но мы всегда говорим одно. Это не колония, где человек вынужден. Ты по контракту, ты добровольно работаешь. И если ты согласился на эту работу, то ты должен, главное, выполнять самую главную задачу. Это достойные условия, достойное отношение к пациентам, к подопечным, к воспитанникам.
Елена, у меня такая просьба, и она вызвана тем, что вы упомянули Артемовск, ну, теперь там уже многие говорят Бахмут,
да.
Кое-кто за пределами Бахмута говорит Бахмут,
да,
а Бахмут. Я там тоже недавно был, мне интересно, во-первых, ну, а хватает ли у вас времени посмотреть вокруг, кроме того, что вы посещаете те места, которые вы обязаны посещать, посмотреть вокруг и увидеть, а где, собственно, вы пребываете. И вот, в частности, о Бахмуте, какое у вас осталось самое интересное, самое яркое впечатление, если у вас на это было время?
К сожалению, у меня очень грустное, потому что это был февраль, это был котел, и мы, кроме этого, заезжали и в госпиталь, и поэтому у меня очень тяжелые воспоминания.
Напомните, мы иногда забываем об этом, напомните. И я вам тогда расскажу, кстати, историю, которую я там слышал, и которая меня, несмотря на то, что это были трагические обстоятельства, очень вдохновила на будущее.
Вы знаете, мы были вот с визитом, а потом мы были в этом госпитале с уполномоченным по правам человека Валерией Лутковской, потому что не обойти это учреждение, которое спасло столько жизней, которое просто на... Ну, это словами не передать. И еще, вы знаете, очень общественные организации, волонтерские организации, и в том же Бахмут украинский, и те, которые помогают всеукраинские, туда, вот это было поразительно, потому что пока мы приехали, узнали... Мы заехали, узнали, что нужно. Нам буквально в течение 5 минут уже изменили список потребностей госпиталя, потому что уже за это время привезли, а нужно было совершенно другое. То есть мы пытаемся, но у нас главная задача наша — это как раз мониторинг учреждений, потому что это, мы пытаемся как можно больше посетить. Они в разных местах, они, как правило, учреждения такие, они не в городах, они даже не в селах, они где-то за селами, потому что не хотелось раньше власти, это еще с советских времен осталось, у нас не было психически больных, у нас не было коллег, у нас не было. И они, к сожалению, в таких местах, в которых тяжело доехать.
У нас не было психически больных, кроме тех, кто думал по-другому, их специально засылали в психоневрологические учреждения. Простите, если я несколько путаюсь в терминологии. Теперь я расскажу ту историю, которая меня в Бахмуте или Артемовске наиболее поразила. Мы там разговаривали с одним местным активистом украинским, который совершенно, по-моему, честно, объективно сказал, да, у нас 70% людей добровольно принимали участие в так называемом референдуме. Да, по его оценкам, из них 70 или, может быть, даже больше процентов голосовали за ДНР. И вот, а дальше, говорит, ДНРовцы активно убежали, пришли украинские войска, власть восстановилась. И вот местные активисты работают с другими, и ничего у нас, говорит, не получается. Такое же самое отношение к вопросу единой Украины, не единой Украины. И тут настает этот самый котел. И он, и несколько еще украинских активистов едут на ту окраину города, в которую выходят украинские военные. Вот. И их сил явно не хватает на то, чтобы оказать хотя бы первую помощь нуждающейся. И тут, говорит мне этот человек, вдруг из домов начинают выходить вот эти так называемые латентные сепаратисты, которые несут воду, еду, перевязку, забирают к себе украинских бойцов. И, в общем, когда он мне об этом рассказывал, у него просто голос дрожал от слез. Вы, может быть, слышите, что сейчас со мной происходит. Но еще что было очень интересно и показательно, он мне говорит, а потом эти же люди друг от друга скрывали, что они оказывали помощь украинским бойцам. Какая часть того, что вы видите, остается все-таки неизвестной? И того, что вы засвидетельствуете, остается все-таки неизвестной?
Ну, знаете, все-таки у нас большая часть того, что мы, времени, которое мы в визитах, ну, в командировках на Донбасс, да и в любое, это все-таки наши визиты. А визиты в такие учреждения и вообще деятельность уполномоченного, она, ну, вне политики. Мы не имеем права, даже если мы что-то видим. Вы знаете, даже было у нас такой случай в одном из гериатрических. Мы заходим, а в комнате у дедушки, у него флаги партии регионов. И сотрудники стали хаотично вот срывать. И мы их остановили и сказали, что это смешно, это неправильно, он имеет право на альтернативные взгляды. И поэтому, ну вот наша деятельность, она, ну, вне политики, поэтому я не могу сейчас сказать вот про сотрудников, про мнение подопечных. То есть наша главная задача посмотреть, или обеспечены базовые права и персонала, и подопечных, потому что, ну, например, если у нас Селидова едут в Камышовский психоневрологический интернат, а это Камышов, это, ну, очень недалеко от Песок, и 20 гривен маршрутка туда, 20 обратно, а мы говорили, какая зарплата, там 1300-1500, то, потому что, только потому что не организован подвоз таких людей. То есть это тоже права персонала, и они же тоже, ну, все-таки должны быть защищены.
А насколько вам помогают или мешают украинские официальные органы, когда вы там на месте? Ведь вы видите часто неприглядную картину.
Я хочу сказать, что когда мы приезжаем, мы едем без визиты, без предупреждения. Поэтому никакие общественные, государственные органы, ни местное самоуправление.
Это значит, что недостаточно хорошо работают спецслужбы?
Но мы же ездим на нашу территорию.
Ну, так тем не менее. Спецслужбы так, работают как раз на нашей территории.
Ой, вы сейчас вот это сказали, и нашу деятельность прекратят. Нет, у нас по закону. У нас закон про уполномоченного. То есть мы действуем только в рамках закона. То есть надано право вот таких визиток, без предупреждения.
В этом я не сомневаюсь, конечно. Но у нас закон такой, он часто гарантирует даже кое-чего. Конституция много чего гарантирует, оно не исполняется. Поэтому, зная практику действий украинских официальных органов, я могу предположить, да, их, ваш визит для них неожиданность, но тем более они могут насторожиться и сразу же по горячим следам за вами. А, пожалуйста, не рассказывайте об этом.
Нет, у нас такого никогда не было. У нас был один допуск вот, в моем направлении. Это был Херсонский хоспис, когда просто не допуск. Но у нас есть ответственность административная за это. То есть сейчас документы в суде о том, что... Ну, вот такое вот это нарушение. А такого не было, и то, что если ездить, нет. Самое главное, чтобы наши рекомендации выполнялись. Мы пишем про все. Даже то, что ну, не хватает метров квадратных для людей. Мы понимаем, что не изменит. Но если мы не будем писать, ничего не изменится никогда. Но когда хоть что-то меняется, когда вот именно вот то, что хотя бы без денег, а я говорю, что на Донбасс как раз многое меняется благодаря и финансированию, то мы очень радуемся.
Но если подводить итоги вот нашей беседы, то скажите, вот вы говорите, в профильное министерство идут ваши указания, что нужно изменить.
Сколько, не указания.
Ну, рекомендации. Сколько процентов из этих рекомендаций выполняет государство?
Ой, не считали.
Ну, хотя бы примерно. Половина, больше половины.
Тогда скажите, какая рекомендация выполненная вас больше всего порадовала в последнее время?
Ну, выполненная, ну, будем так говорить, самая... В пятницу я вернулась, была участником круглого стола Верховной Ради Украины в Комитете по здравоохранению. И наши рекомендации, даже представление уполномоченного на... премьер-министров, даже конституционное представление, которое как бы не... Но это прошло очень длительное время, это не, даже не один год. И сейчас эти все наши рекомендации, это системные, они вот сейчас в подготовленном законопроекте, в изменении в ряд законодательных актов, они учтены. Вот это самое такое вот... Ну, если по другому направлению, например, криминальный выконавчий кодекс... Тоже рекомендации, изменения внесены.
У нас в гостях была Елена Темченко, представитель Департамента национального превентивного механизма секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.